Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Ну что же, мы продолжаем. Я сегодня довел Алексея Венедиктов до, в общем-то, почти что до коронации, да? С Натальей Ивановной. Да. Довели они Людовика XI. Вообще довести Людовика XI, мне
дело
кажется,
святое.
Это абсолютно, ну, это невозможно. Но это невозможно. Это крепкий.
Изворотливый.
Еще замечательное выражение 90-х годов, да, крепкий хозяйственник.
Крепкий
еще.
Хозяйственник, изворотливый, хитрый политик.
Да.
Талант сталкивать людей. И мы завершили на том этапе его жизни, когда после бесконечно долгих конфликтов с отцом, его отец Карл VII, оставшийся в истории с прозванием «Победитель», в общем-то, Карл VII завершил в основном Столетнюю войну, его отец, а у Людовика, наследника, с отцом были с самого детства очень плохие отношения. Сразу после завершения Столетней войны, условного капитуляции Бордо, отец Карл VII просто пошел войной на дофина, который укрылся у герцога Бургундского, бежал из дофине и укрылся у герцога Бургундского. Бургундские герцоги враждовали с домом Вулуа. Филипп Добрый, который в это время был герцогом Бургундии, считал Карла VII своим врагом, обвинял, видимо, совершенно оправданно, в убийстве своего отца, герцога Жана Бесстрашного, то есть убежал к врагам своего отца, что вполне логично. Провел там немалое время с 1457 по 1461 год. Мы завершили тем, что к концу жизни Карла VII Людовик так страстно, так откровенно ждал смерти отца, что это было ясно всему окружению. Угу. Это широко отражено в источниках. Он засылал постоянно туда шпионов, осведомителей поближе к отцу. Везде говорил о нем дурно, где мог. При любом дворе, на любой, как мы сегодня скажем, международной встрече.
Да,
что совершенно. Отец ведет неблагонравный образ жизни. Ну, с юности, с детства он ненавидел знаменитую любовницу былую Карла VII, Агнесу Сорель, самую, да, красивую женщину 15 века.
Знаменитую, да.
Да. И просто уже ждал, когда же, наконец, умер его отец. Это, конечно, прекрасно характеризует,
да,
нашего героя.
Отец умер, и он прямо отправился не на похороны, что там, я не знаю, притворяться. Он так хорошо, вот как сейчас очень любит так. А что там?
На охоту.
Да, на охоту.
Он отправился на охоту, при этом совершенно откровенно нарядившись очень ярко, пестро и радостно. А когда какая-то группа чудных людей, всегда такие найдутся, в траурных одеждах пришли выразить ему соболезнования, он их не принял.
Дальше некогда. Принимать,
я поехал охотиться. Он вообще патологически любил охоту. Королевское занятие. Каждый король отдавал должное этому делу. Но он любил ее безумно, причем именно охоту с птицами. И вообще всяческих птиц, особенно говорящих. Это ему однажды отольется.
Хорошо. Наталья Ивановна Басовская, вот здесь как раз завершилась предыдущая передача. Я задам вопрос, а разыграем мы вот наш такой журнал «Дилетант». Вышел только что вот на днях 10-й номер октябрьский, посвященный самозванцам, всевозможным, в том числе и некоторые французские будут, особенно французские девушки некоторые самозванные будут у нас. А вопрос будет такой. Людовик XI, сейчас трогательную историю расскажу, приютил одного сироту, родственника, сироту приютил. И для того, чтобы этот родственник, несчастный сирота, не очень-то как-то о себе возомнил и не представлял опасности для вот основной ветки Валуа, не представлял опасности, он решил выдать за него, ну, в общем-то, я бы сказал, очень такую свою дочь, как вряд ли она могла принести наследников будущим престола и так далее. Эта история для нее кончилась плохо, а для него хорошо. Он стал королем, этот сирота Франции. Вот назовите мне, пожалуйста, каким королем вот этот несчастный сирота, потерявший отца, стал каким королем? Бедный родственник. Да, бедный родственник, да. Из очень хорошей семьи, кстати говоря, тоже. Плюс 7-985-970-45-45. Быстро, до того, как мы расскажем эти все истории, отвечайте на вопрос. 10 человек получат по последнему номеру журнала «Дилетант». Наталья Ивановна.
Продолжим.
Коронуем теперь, да?
Через месяц после смерти отца, 30 августа 1461 года, суперпышное вступление Людовика XI в Париж. То есть, видимо, переполнявшее его радостное ощущение, что отец наконец скончался, а Людовику XI в это время около 40 лет, ждать с детства он притомился, оно вылилось в то, что он, не будучи особенно щедрым человеком, на этот раз и по этому поводу устроил какие-то невиданные зрелища. Улицы все были завешаны гобеленами, некоторые самые близкие к месту коронации, к Реймсу, к собору, не в Париже, не к собору Парижской Богоматери, там будет коронация, будет еще коронация, устлана коврами. Люди покупали окна, платили немалые деньги, чтобы поближе к этой процессии оказаться и увидеть, как она выглядит. Рядом с Людовиком XI на коне въезжал в Париж Филипп Бургундский, герцог Бургундский, Филипп Добрый. Враг правящего королевского дома, его предки, союзники англичан в Столетней войне, то есть откровенный враг правящего дома, враг Франции, которая в это время уже осознала себя Францией. Враг, допустим, той же Жанны д'Арк, символа французского патриотизма. Наряженный так, чтобы об этом написали все. Лошадь его была в убранстве не меньшем, чем убранство, не менее пышным, чем убранство герцога. На его фоне даже Людовик XI выглядел более скромно. Это безумная такая дружба, как бы демонстративная, она продемонстрирована всем. Плевать на все деяния отца. Карл VII победитель англичан, а я лучший друг бургундского дома, который, правда, отошел уже от англичан в 1435 году по Арасскому договору, но все-таки в глазах Франции, формирующей патриотическое отношение к своей стране и государству, Бургундский дом – это недруги. Но вот это ликование, оно было сравнительно недолгим. Хотя Людовик XI был человеком, конечно, умным, дельным. Он начал наводить некий порядок в стране, которая после победы над англичанами испытала, наверное, вполне естественный порыв знати к тому, что вот мы победили, мы теперь и будем править как короли, рядом с королем. И через 4 года группировка крупных феодалов во главе с родным братом Людовика, Карлом Берийским, младшим братом, ему в это время 18, кажется, лет, создает организацию «Лига общественного блага».
Угу.
Вообще-то думают они о благе своем. Это верхушка аристократии. Но называют общественным, красиво. А Карл Берийский, этот мальчик, чего он хочет? Он повторяет опыт своего брата. Он также не выносит, что на престоле не он. Я хочу на престол.
Тем более он от отца, судя по всему, получал большие авансы.
Да.
Такие.
Враждуя со старшим сыном.
Да, вот
Карл,
сейчас
совершенно
мы побьем
верно.
Этого старшего
враждуя
сына Людовика,
со старшим
да.
сыном, Карл VII успел дать младшенькому Карлу Берийскому надежду, что перейдет престол не к Людовику, а к тебе.
Угу.
И вот Лига общественного блага. Ну, что это такое? Реальный лидер, конечно, бургундский герцог. Карл Смелый, наследник. Наследник герцога бургундского Карл Смелый. В юности он очень дружил с Людовиком. Но это люди были противоположные. Карл Смелый – символ рыцарственного века, уходящего века.
Да, один из последних.
В общем, да. Предпоследний.
Причем он смелый.
А может, последний.
Он по-русски смелый. Он смелый до наглости. Вот это темерер, то, что его называли. Вот это
рыцарь
смелый,
должен быть смелый ужасен.
Он смелый до наглости.
Да.
Они все смелые,
рыцарь должен быть
были.
И прекрасен, и ужасен.
Да. И вот.
Карл Смелый был именно такой. Ему остается да, завершить, закрыть эту последнюю страницу рыцарственности в Западной Европе, вбитой при Нанси в 1477 году. Это будет через 10 лет.
Да, еще.
А пока к нему присоединяются герцоги Британии, герцог Бурбон. И девиз простой. Против тирании короля. Тирания есть. А у кого ее нет? Из этих монархов эпохи складывающегося абсолютизма. Ведь это время, когда прямо на глазах страны, только что вышедшей из долгой и трудной войны, формируется то, что будет названо абсолютизмом. То, что во времена Людовика XIV, это будет 16-е начало 17 века, станет...
То есть 17-е начало 18-го.
Красиво.
16-й, да.
16-й, 18-й. А этот до 1715 века.
Ну
года,
да, да.
Что станет таким красивым, изящным. Театр, опера, Лувр, Версаль. А пока абсолютизм рождающийся, он не отличается внешней красотой. Он отличается попыткой создать очень жесткие механизмы централизации и, наконец, покончить с феодальной вольницей. Ну, а кто же из герцогов, а это все раз герцог, значит, по крови родственник королевского дома, кто же из них согласен, чтобы закончилась феодальная вольница? Им кажется, что всегда будет так. Внешнего врага победили, теперь король нас будет слушаться. То же самое происходит в Англии. Ведь в это самое время там идет война Росс. Там идет война Ланкастеров и Йорков. Самоистребительная война. Между прочим, Людовик XI умрет в 1483, в том году, когда на престол в Англии взойдет Ричард III, образцовый злодей, тоже пытавшийся править абсолютно абсолютистский и бесконечно долго ждавший. Ну, ему недолго, да, меньше 3 лет он это будет на престоле. Да, да. В 85-м это конец войны Росс.
Да,
то есть параллельно и в Англии, и во Франции вышедших из бесконечно долгой, совершенно средневековой столетней войны идут процессы приближения нового времени с жесткой государственностью, отчетливыми механизмами и попыткой править абсолютно единолично, опираясь на противоречия внутри аристократической среды и между аристократической средой и зреющей буржуазией. Это прекрасно понимает Людовик XI. Он умеет опираться на города. Он умеет давать им обещания, казаться им хорошим, получать от них деньги. Вот на этом маневре зреет абсолютизм. И первый его представитель во Франции, Людовик XI, фигура довольно отталкивающая. В войне с Лигой общественного блага он терпит военное поражение. Хотя он умел воевать. В конце Столетней войны он участвовал в военных действиях, даже против самого Тальбота. Но здесь не повезло. Король потерпел поражение в битве при Монтлери. Абсолютно очевидное. Но при заключении договора в Конфлане в сентябре 1465-го он впервые проявил свои оригинальные таланты, которых они еще не знали. Он сумел перессорить всех лидеров. Все участники лиги, натравлены королем друг на друга, принцы как-то за своими противоречиями не заметили, что он их стравил друг с другом и развалил лигу не военным образом, а дипломатическим. Дальше Людовик XI, подписав договор, как бы невыгодный для себя, очень быстро отказался от всех уступок лигерам. Генеральные штаты, конечно, его в этом поддержали. И его поддержали в этом, поддержало городское сословие. Но оставался труднейший вопрос его отношения с Бургундским домом. Годы, проведенные при Бургундском дворе, пенсион, который он получал из рук бургундских герцогов, казалось бы, обязывали его к дружбе. Но Карл Смелый присоединился к лигерам.
Это первое. а второе – сохранять, даже бы если он был бы самый верный еще союзник, мне так кажется, Наталья Ивановна, Людовик XI не тот парень, который будет исполнять свои, во-первых, обязательства.
Никогда.
И будет мыслить дружбой. На востоке страны, восток и северо-восток, иметь такую крепнущую империю, уже укреплявшуюся, несостоявшаяся такая срединная империя.
Практическое государство.
Конечно, это потенциально очень опасный.
Фактически это бургундское государство. Это вариация развития западноевропейской государственности. И при Карле Смелом, в общем-то, рядом был вопрос о коронации бургундских герцогов короной королевской. Папство в последнюю минуту дрогнуло. Как-то так папа увернулся, спрятался от коронации. Но даже уже ее намечали. То есть, фактически, рядом формирующееся королевство.
Конечно.
И по совету некоторых своих придворных, и по личному, конечно, решению, Людовик XI решил поехать лично к Карлу Смелому. Как-то его убедили, что, государь, вы так талантливо перессорили вот этих всех лидеров, справились с ними. Езжайте лично, ведь вы когда-то в юности дружили. Может быть, вам удастся в личном разговоре уладить все ваши противоречия. И он едет к Карлу Смелому в Перонну.
Да.
Есть в литературе название «Перон» и «Перонна».
Я «Перонна» бы
сказал. Но мне кажется, «Перонна» правильно.
Я бы сказал, потому что там...
От французской транскрипции.
Конечно, от женской. Это женский род, и «Перонна» это правильно.
Он едет в «Перонну». Как это прекрасно отражено в литературе.
Квентин Дорвард.
Квентин Дорвард. Как замечательно Вальтер Скотт, который был не просто прекрасным литератором, но и талантливым, знающим историком, он вплел туда историю юного рыцаря, любовную историю, так же, как в Айвенго вплетается любовная линия, в совершенно конкретную межгосударственную фактически встречу Людовика XI, совершившего дерзкий и вроде даже опрометчивый поступок, и Карла Смелого, встречу на территории, причем, на поле врага.
Причем в очень еще таком месте, связанное с историей Франции более давней, связанное с там, предыдущей династией, с Карлом Простоватым, который там погиб как раз, вот и в плену, и это все...
Он рисковал, Людовик.
Конечно, конечно, он рисковал и испугался, судя по всему.
Потом очень испугался, но сначала пошел ва-банк. Самое главное, что тут произошло, отражено Вальтер Скотта, во время пребывания Карла, Людовика у Карла Смелого, сначала все было мирно. Его встретили очень почтительно, как государя. Ну, поговорим, мол, и постараемся решить все наши противоречия. Но в этот самый момент произошло восстание в городе Льеже. Очень важном для бургундского герцогства.
Конечно.
Да и для Франции тоже. И откровенно просочилась информация, как мы скажем сегодня, что Людовик обещал, он знал, что готовится этот бунт против герцога бургундского, и обещал помощь горожанам. Информация вышла наружу. Наверное, тогда не говорили утечка информации, но факт имел место. И Карл Смелый, этот откровенно следующий рыцарским законам и нормативам поведения человек, совершил поступок невероятный. Он арестовал короля. Что за этим было? Его дерзкий характер, возросшее влияние Бургундии в Западной Европе, ощущение, что не сегодня-завтра сам буду королем, и между нами королями, только бургундским королем. Дерзко и по законам того времени очень опасно. Могло обернуться как угодно. Совершенно перепугавшийся Людовик XI, он капитулирует полностью в этой ситуации, присутствовал при расправе с горожанами Льежа, он их предал, униженно повел себя с Карлом Смелым, мол, на все согласен, все отдам, уступил ему кое-какие территории, и обретение у него было одно. Он обрел там свою правую руку, отняв эту правую руку у Карла Смелого, Филиппа де Камина. Этот ловкий царедворец и талантливейший мемуарист, оставивший нам дивный источник мемуары Филиппа де Камина, был правой рукой герцога Бургундского. И между Карлом Смелым и арестованным королем, условно говоря, осуществлял челночную дипломатию. По ходу этой дипломатии он понял, все-таки сила за королем. И перебежал к Людовику XI, став его ближайшим советником на долгие годы. Филипп де Камин, его фигура заслуживает самостоятельного рассказа.
Конечно.
Но скажу только одно. Как описано и у Филиппа де Камина, в прекрасно переведенных мемуарах это сделал Юрий Малинин, великолепный наш питерский
великолепный.
Медиевист.
Это прекрасное просто. Это
дивный
такое издание
перевод.
Замечательное. Всем советую.
Дивный, да. Филипп де Камин, мемуары с предисловием или послесловием Юрия Малинина. Великолепный перевод. Там много очень интересного. И в частности, современники отметили, Филипп де Камин после того, когда он переметнулся от герцога в такую драматическую минуту к королю, стал так с ним близок, что разделял с ним ложе. Развратный 20 век, здесь еще другое. Уходящее рыцарство имело в виду, если я доверяю тебе спать рядом со мной,
значит, ты меня,
ты меня ночью не зарежешь.
Вот именно что. Наталья Басовская, мы перейдем через 5 минут к последней части разговора, истории Людовика XI, удивительного монарха нового, абсолютно нового времени. И, кстати говоря, современники это ощущали, что он какой-то другой.
И во второй части мы уже покажем, чем же он заслужил прозвище второе. Первое – благоразумный. Mm-hmm. Это первая часть его жизни. Довольно благоразумно ждал смерти отца и готовил ее. А во второе прозвище – паук.
Паук. Паук. Не человек-паук, а паук просто. Через 5 минут встретимся.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И мы продолжаем, сейчас продолжим разговор о Людовике XI, Наталья Басовская, Сергей Бунтман. А я должен дать ответ на поставленный мой вопрос. Хитрый Людовик XI жестко так воспитывал сироту родственника и женил его на своей очень такой как-то с ограниченными возможностями, я бы сказал, как политкорректно говорят, дочери Анне. Но он все равно стал королем. Он хотел истребить вот эту ветку орлеанскую.
Да.
Стал королем Людовиком XII. 10 человек, которые ответили правильно.
Сначала получает сын Людовика XI, Карл VIII. Еще через какое-то время.
Да-да-да. А потом Людовик.
Потом сменит это боковая ветвь.
Боковая ветвь Людовик XII. Будет у нас, не так долго он правил, но очень интересное правление будет у него. И правильно ответили и получают 10-й номер дилетанта. Евгений 7750, Маша 7402, Лариса 8443, Лена 7319, это я последние цифры номера даю. Александр 4626, Михаил 6380, Маша 3470, Олег 4489, Александр 3185 и Дмитрий 8804. Всех поздравляю с нашим новым номером. А мы продолжаем.
Итак, полная неудача, обретение придворного – это хорошо, но
да,
в остальном в перроне поражение. Людовик XI вынужден под страхом вот этого ареста, кто-то считает, что была угроза его жизни,
да, была,
у Карла Смелого.
Наверное,
Карл Смелый был дерзкий, вы совершенно верно сказали, Сергей Александрович, дерзкий, да, ну, наглости, не наглости,
да,
но
да.
Какой-то отчаянности, что ли, он был способен на отчаянный поступок. И поэтому Людовик XI, испугавшись за свою жизнь, отрекся от Фландрии и Пикардии, Шампань передал брату Карлу, присутствовал на подавлении разграбления Льежа. В общем, вроде бы полное поражение перед Карлом Смелым, бургундским герцогом, перед лигерами. Еще никто не знает, что он потом все это вернет. Но в ноябре 1468 года, когда он вернулся из Перроны в Париж, он встретил отторжение общественности. Опозорен. Смешно, что парижане всегда отличались каким-то редкостным чувством юмора. Они, зная, как он обожает птиц, в особенности говорящих, стали обучать попугаев и воронов, способных говорить, выкрикивать позорное слово «Перонна! Перонна!» Птицы в Париже закричали это слово. Но пройдут годы, еще несколько лет, он вернет все, потому что вот тут он и стал пауком. Он выразит свою идею в произведении, которое он напишет незадолго до смерти, за 2 года, как бы наставление своему сыну-наследнику. Нельзя допустить, чтобы хоть один злодей избег наказания. А кто злодей? Он никому не простит. Он никому не забудет. Он всем отомстит. Он найдет к чему придраться. Прежде всего, он ограничит судебные функции Генеральных Штатов, назначая специальных королевских комиссаров. Это слово не изобретение 20 века. И даже 18-го.
И даже не 18-го.
Да, когда где были комиссары французской революции. Это слово давнее. Комиссары-чиновники короля. Допустим, дело такого-то, которого не взлюбил король, и обвинив его в чем-нибудь, может быть, даже абсурдном, этого человека, король рассчитывает присвоить его имущество. И присвоит. Эти комиссары знают заранее, какой нужен приговор. Начинается эта особая система, судебная система Людовика XI, при которой приговор известен загодя, при этом король набожный принимает участие во всех паломничествах. Это образцовый лицемер.
Образки у него были на шляпе или это придумал
всегда,
этот сход?
Нет, всегда образок на шляпе. И как писали современники, какие-нибудь не очень художественно выполненные. Он не хотел тратиться на драгоценные заказы, допустим, художнику Клуэ. Это были, ну, мы сказали бы сегодня, ярмарочные варианты.
Нет, ну, такие, да? Как можно у любого храма.
Недорогие.
Купить, вот такие.
Но много. Много. Показать свою набожность.
Все святые.
Входя в любую церковь, он падал на колени. При этом, как он расправлялся с своими врагами. Итак, комиссары заранее знают, приговор – смерть. Приговор очень быстрый, судебный процесс очень короткий, казни обязательно публичные. Король требовал, чтобы тела или головы казненных были надолго выставлены на показ. Их прибивали к воротам города, иногда возили в специальных телегах за королем и демонстрировали в разных городах. Самый курьезный случай, я подчеркнула это из книги Жака Эрса «Людовик XI», до 1,5 лет... Некто Лоран Гарнье, повешенный за убийство сборщика налогов, так и находился на висельце, ну, вернее, то, что от него осталось. Через 1,5 года родственникам удалось остатки его праха похоронить. Отрубленные головы, руки возили по городам, прибивали к воротам. В тележках, специальных за королем, везли клетки, повозки, в повозке клетка. И там, в страшенных кандалах, специально выкованных, тяжелых, огромных, возили за королем этих преступников по нескольку месяцев для устрашения. Цитирую Людовика XI из его наставления сыну. «Злодея карают не за совершенное им злодеяние, а в назидание другим, да убоятся они творить зло. На самом же деле конфискация имущества, штрафы, взимаемые с самого квазипреступника и его родственников. В итоге большой страх, большой испуг. Ему уже легче разговаривать с бывшими лидерами. Я процитирую еще одного автора, замечательного французского историка второй половины 20 века, Эммануэля Леруа Ле-Дюри. Вот характеристика Людовика. Причем Леруа Ле-Дюри любит французскую историю, конечно же, и королевскую династию тоже. Образованный, грозный словоблуд Людовик XI не был человеком духовного или греко-римского возрождения, каким станет Франциск I. Но этот умный государь, ловко сеявший раздоры среди своих противников, действовал уже в предмакиавеллевском стиле. Лучшие
Вполне.
Лучше, чем короли, первосвященники или считавшиеся таковыми. Например, Людовик IX святой, XIII век, в средние века. Лучше, чем они. Людовик XI отделял категорию религиозного, к которой он относился с искренним уважением, от категории политического, где хитрость и насилие даже с церковным благословением являлись делом обычным. Черный юмор, цинизм и крепкое словцо украшали его переписку. Великий лицемер, обвешанный иконками, стоящий на коленях, молящийся, и вот распространивший, не будем обижать никаких животных, но эти паучьи лапки и умение сплести тонкую, но для многих насекомых непреодолимую паутину, в этом у него был талант. Мы с вами, Сергей Александрович, говорили о тех железных клетках, которые он изобрел для своих узников. Угу. Мне не довелось их видеть,
вот,
но Алёша, вы видели.
Говорил, вот Алексей Венедиктов наконец-то думал и наконец понял, когда увидел. Дело в том, что в них не было точки опоры, точки равновесия, поскольку клетка находилась в подвешенном состоянии, и поэтому любое движение вызывало колебания, и это полное расстройство вестибулярного аппарата.
Ну и нервная система, конечно, тоже.
Человек просто не мог ориентироваться в пространстве. Он терял все двигательные функции.
Какая-то изысканнейшая жестокость.
Ну вот паук, поэтому паук тоже оборачивает муху там на будущее, да, а этот и возит за собой. И подвешивает. Ну, в общем,
как
точно
метки,
его пауком назвали.
Невероятно меткими являются вот эти народные прозвания. Как часто многие из правителей, желающие оставить в веках совсем другой след, чем они, по сути, заслужили, рады были бы войти в историю с именем «Великий» при жизни. Конечно, придворные клане скажут: «Ты великий». Не останется. Вот те прозвища, которые сохранились в веках, они этими веками проверены. При этом вы заметили, что Леруа Ле-Дюри пишет «образованный». Я не великий психолог, хотя очень интересуют меня психологические характеристики деятелей прошлого. С трудом совмещаю эти абсолютно точно известные про Людовика вещи. В детстве он получил очень хорошее образование. Он был мальчиком чахлым, хотя пытался и скакать, и рубить, и колоть. Постепенно рыцарские какие-то навыки приобрел. Но было тревожно, что он такой хлипкий, его называли маленький чахлый цветок из французского сада. И на всякий случай давали как можно лучшее образование, потому что в случае чего, и если будут другие дети, мало ли что, станет служителем церкви, образованным. Его преподаватель, имя известно, Жан Мажори, добился того, что Людовик XI, будущий Людовик XI, великолепно знал латынь, владел латынью совершенно свободно. Сочетая вот это все, вот эту античную образованность с изысканной жестокостью второй половины его жизни, со стремлением писать, я посмотрела, почитала отрывки из его произведения, сочинения, называемого «Розарий войн», или наставления, составленные королем Людовиком XI для монсеньора дофина Карла, его сына, будущего Карла VIII. Он написал его незадолго до смерти, умер в 83-м, а писал это в 1481-82 годах. Этому посвящена интересная статья Людмилы Леонидовны Дорониной, если не знакома, просто прочла внимательно. Саратовский университет, во французском ежегоднике 2004 года. Называется «Религиозные основы мировоззрения Людовика XI». Она много цитирует. Интересно, ведущая мысль. Слог легкий, изящный. Но о чем? Нельзя допустить, чтобы хоть один злодей избежал наказания. Нельзя никому прощать его злодеяний. Но рядом он чувствует, что здоровье-то все-таки не бесконечно. Рассуждение о смерти, где все равны. Все уйдут в землю, которая для всех одна. Боится суда потомков. То есть на пороге возрождения. Сочетающие утонченность.
Это давнее. Да, и вот, это, вот этот контраст, он довольно давно, и причем это французская литературная еще традиция, именно равенство перед смертью, которое, которое достаточно известно уже три века, но всегда здорово, как все сочетается.
После окончания рыцарского века, и в общем расцвета зенита XIII века, литература осмысливает, как всегда, часто впереди жизни. Что происходит? И вот это сочетание очень средневекового богобоязненности, набожности с античным фундаментом образования, с рассуждением о смерти и чисто средневековой жестокостью, отношению к жизни своего врага, очень легкому, повторяю, ровно это же происходит параллельно в эти же годы в Англии. И Людовик XI, между прочим, пытается вмешаться в войну роз.
Вот здесь спрашивает
он
как раз, как
с он, почетом как он принимает Орика, знаменитого делателя королей.
Который у нас то там, то там.
Да, который дважды возводит на престол Генриха VI. То есть он пытается вмешаться и, например, что там обрести? Ну, обрести правителя за Ла-Маншем, который будет чем-то обязан. Дать ему денег, чтобы там был союзник, чтобы можно было опереться. Но, в общем-то, как раз совпало кратковременное правление Ричарда III Йоркского и его закат. Особо из этих контактов больших результатов не было. Но вот параллель происходящая, это как бы последний бой, закат чистого средневековья, внутри которого уже зародились реалии нового века. Любопытно, что его личный интерес к литературе Людовика XI и попытка быть литератором, Филипп де Камин пишет о том, как он любил писать, как много писем он написал, проявилось в одном занятном факте. Не знаю, очень продуман или не очень, но известно, что он повелел помиловать Франсуа Вийона, великого знаменитого французского поэта этой эпохи, человека со странной судьбой, человека, который, в общем-то, побывал разбойником, кое в чем был виноват, но в очередной раз, однажды его уже должны были казнить, но оказался на дне общества. Вот эти социальные низы, они в французском обществе этой эпохи были. И однажды его должны были казнить, случайно помиловали, потому что герцог с дочерью въезжал в город, по таким случаям была амнистия. А в 1461 считается, когда Людовик XI проезжал в год своей коронации через Мен-на-Луаре, он сам повелел освободить Франсуа Вийона, сидевшего на этот раз по не вполне доказанному, обоснованному обвинению.
Ну, он еще был начинающий паук тогда.
И в 61-м помиловал, потом бы не помиловал.
Потом бы, конечно, и не помиловал. Как раз Вийон был любимец вот другого, как раз отца Людовика XII, он был любимец Карла Орлеанского. И там в Блуа у него
было состязание знаменитое, да, поэтическое, да, состязание в Блуа.
А Мен-на-Луаре, это Менг тот самый, через который, где Д'Артаньян появился, да, потом первый раз.
Человек из Менга.
И, да, и город Жанны д'Арк, где она воевала с англичанами.
Да, когда брала крепости по Луаре.
Да, это как раз такое околоорлеанское место, очень интересное. Так что вот, вот всякое
бывает. В жизни, судьбе и натуре Людовика XI сплелись эпохи, очень пронизывая друг друга. Остаток рыцарственной эпохи и классического средневековья, ну, по крайней мере, в лице его главного соперника Карла Смелого, и в его юные годы он еще поучаствовал уже в Столетней войне, помогая отцу тогда. В его стремлении быть литератором, меценатом, поощрить литераторов, например, помиловать того же Вийона, который не был его личным придворным, поощрять литературные труды своего приближенного Филиппа де Камина, и железные клетки, и специальные кандалы, и безумие этой средневековой жестокости. В Англии во время войны роз Ричард Йоркский, который, ну, развязал, можно, эту войну. Можно сказать, развязал эту войну Росс. Он погиб в ней.
Да, отец Рукер.
Да, отец Ричарда Третьего. Известно, что когда он погиб, его близкие головы надеты на копья. Входит противоположная партия, снимает эти головы с копий, целуют эти головы, сажают на копья только что казненных ланкастеров. То есть это какая-то вот последняя такая средневековая кровавая волна, которая сочетается у Людовика XI с другим. Все-таки у него внешне вот это средневековые нормативы. Головы, руки, пики, копья. Но самое главное – накопить средства. И из этих всех должников, применяя жестокости, будучи лично, видимо, жестоким человеком, отмечено, что ему нравилось посмотреть, как они мучаются. Это отмечено не только в романе, в романах, это в источниках.
Да, но при этом он собиратель французских земель и собиратель французского богатства.
И он присоединил королевскому домену земель больше, чем его отец Карл VII в результате второй победоносной заключающей, завершающей части Столетней войны. В 1462 он приобрел Руссельон и Сердань не войной, сделками, договорами, платами. С 1474 по 1477 он ведет бургундские войны с герцогом бургундским. Бывший узник практически Карла Смелого, он затевает с ним довольно долгую трехлетнюю войну, побеждает с помощью швейцарских наемников. В этой войне, в знаменитой битве при Нанси 1477 года, Карл Смелый погиб и присоединена Пикардия. Очень важная на северо-востоке область, без которой территория Франции не обладала никакой ни целостностью, ни единицей.
Это Буве, это вообще, это рядом с Парижем вообще. Это рядом с Иль-де-Франс.
Это кровные, так сказать,
это
французские
очень важно.
Земли.
Это ход к морю.
Королевский домен, который когда-то начинался при первых капетингах с маленькой области Иль-де-Франс, буквально остров Франции, это маленькое вытянутое овальное блюдечко между Парижем и Орлеаном обрастает новыми и новыми и новыми землями. При Филиппе II Августе в XIII веке у Анны Безземельного отобраны Нормандия, Анжу, Мен, кусок Пуату. Затем продолжаются присоединения. Каждый, кто может, Людовик IX ведет переговоры с Генрихом III, кусочки опять от бывшей Аквитании. Да. Победоносная нормандская кампания отца Людовика XI, Карла VII, дает окончательное возвращение Нормандии. То есть это уже большие территории, но решающий вклад вносят войны Людовика XI. В 1481 он вернул королевскому домену Анжу, Мен, приобрел Прованс. И в итоге это уже большое, то королевство Франции, кроме Британии, герцогство Британь, оно через...
Это следующее царствование,
да.
Там, с Анной Бретонской.
Через короткое
которая...
время.
Женой двух королей.
Через
Анны
короткое
Бретонской,
время.
Да.
И тогда все. Территория нынешней Франции в основном сложится ровно к концу XV века со вступлением ее в пору абсолютизма и сильного, лидирующего западноевропейского государства. Лично Людовик XI закончил жизнь удивительно поучительно для злодеев. В замке Плеси-де-Тур, в котором Сергей Александрович был, а я
увы
нет.
Да, это есть прямо в Тур. Он теперь поглощен городом Туром, Плеси-де-Тур. Это мне очень хотелось посмотреть из-за Квентина Дорварда, из-за всего.
А вот вы чувствовали, что мы будем с вами эту передачу проводить?
Ну, конечно, да, естественно, да.
И боролись за это. Итак, в этом замке Плеси-де-Тур, он, можно сказать, себя заточил. Довольно ли... Его отец, Людовик VII, ой, Карл VII, прошу прощения, его отец так боялся, что вот этот принц Людовик его отравит, что фактически, правда, сильно болеющий, ослабевший Людовик Карл VII умер от голода. Он добровольно отказался от пищи, боясь, что любящий сын, бежавший к бургундскому двору, его отравит. А этот, всю жизнь Людовик XI, жестоко заточавший, мучивший людей, которые были его врагами, можно сказать, заточил себя. Он боялся выходить даже во внутренний двор. Он ежедневно переставлял слуг. Сегодня ты на этом участке, завтра обязательно на другом, боясь покушений и отравлений. Он несколько лет не видел сына, будущего Карла VIII, который будет править после него в 1483-98. То есть закат жизни не то, что без блеска, а он совершает над собой то, что он во вторую половину своей жизни сделал нормативом своего паучьего поведения.
Да.
Отца довел, можно сказать, до голодовки, самого себя довел до добровольного заточения. Ну что ж, начинавший как благоразумный, закончил как паук. Это абсолютизм. Но вне того блеска, которого он достигнет впервые, пожалуй, при Франциске I, примерно через 35 лет.
Примерно через 35 лет. И вот ирония судьбы. Тут спрашивают, просто стоило восставать Льежу, чтобы попасть потом под испанцам. А как они попали? Уничтожен герцог Бургундский, а его дочь выходит замуж за Максимилиана Габсбурга. И появляется такое ядро к востоку от Франции и со всеми Нидерландами, и со всеми прелестями, о котором так...
специально рассказать.
Да, обязательно, потому что это вот ирония судьбы, которая преследовала всю такую собирательскую, уничтожительную политику.
Никогда не знали,
XI.
Чем обернется обретение и конечно, где потеряют.
Конечно, обязательно. Наталья Басовская, и спасибо, Наталья Ивановна, и мы сегодня так завершили поучительнейшую историю Людовика XI.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.